направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе будем говорить о такой медицинской, подчеркиваю, медицинской специальности, как остеопатия. Что это такое модное увлечение, либо все-таки реальная помощь здоровью человека? И вообще, как работает остеопатия? На эти и многие другие вопросы сегодня у нас ответит наш гость, который сидит напротив меня, врач-остеопат, член Российской ассоциации остеопатов Кирилл Заповский. Кирилл Владимирович,
здравствуйте. Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, радиослушатели.
Кирилл Владимирович, так что же такое остеопатия? Потому что вот буквально недавно всполыхнулось просто не только интернет, вообще все смешное, да, сообщество, средства массовой информации, остеопаты. Вот скажите, пожалуйста, вообще как-то вас зацепило это, нет?
На самом деле остеопатия является медицинской специальностью уже достаточно давно. Она лицензированная медицинская специальность, поэтому то, что прозвучало из уст там, определенных людей, это совершенно нонсенс. То есть это подчеркивает просто то, что люди не в теме, но на самом деле это не так, как оно себе представило, они представили. Остеопатия в прошлом году начала лицензироваться. Любая клиника, имеющая все юридические нормы, да, то есть зарегистрирована СЭС, там, я не знаю, все, да. Она может лицензироваться наравне с неврологией, с терапией, с эндокринологией, с лечебной физкультурой и так далее. То есть это обычная медицинская специальность.
А вот про эту специальность давайте поподробнее расскажите.
Давайте,
что же такое остеопатия?
Прежде всего, наверное, проще всего, вернее, сказать, что остеопатия — это наука, наука о биомеханике. Существует официальное определение этой остеопатии. Оно достаточно мудрёное, там очень есть какие-то для обыкновенного человека непонятные слова и фразы. Поэтому, в общем, я всегда своим пациентам говорю, что остеопатия — это наука о биомеханике. Если рассматривать остеопатию в аспекте медицинской практики, то есть это тот вид деятельности, та методика, которая оценивает подвижность в нашем теле всех органов и тканей и способна определить наличие дисфункции, у нас это называется, ограничение каких-то подвижностей. И вот с точки зрения биомеханики это и есть причина развития тех или иных проблем в организме заболеваний. То есть с определенными манипуляциями врач-остеопат находит эти дисфункции и делает все, чтобы они ушли, то есть редуцировали. И с этой точки зрения у человека появляется возможность не болеть. То есть основная интересная мысль такая в остеопатии, что вы не ищите болезнь. И не пытайтесь с ней бороться, потому что болезнь все равно сильнее вас, и вас победит. А вы найдите здоровье, и организм все сделает за вас сам, за врача, я имею в виду. Поэтому,
вот.
Да.
А как он делает сам организм?
А это, в принципе, мы же все созданы, ну, так если по философии, да. По образу и подобию. И вот если говорить об идеале, наша генетическая информация, она такая идеальная, и любые изменения, происходящие в нашем теле, эти изменения, ну, к сожалению, не в лучшую сторону, потому что лучше идеала быть не может. И вот биомеханические, подчеркиваю, чисто физические какие-то вмешательства, какие-то, ну, какие-то напряжения в нашем теле, которые появляются и от психологических проблем, и от физических проблем в организме, они делают наше тело, наши ткани, ограничивают в них движение и подвижность. Что, в свою очередь, влияет на их кровоснабжение, иннервацию, и это очень хорошая почва для возникновения, для развития того или иного заболевания.
Угу.
То есть, с точки зрения биомеханики, вот именно такой подход.
Кирилл Владимирович, а вот расскажите, пожалуйста, как вообще работает врач-остеопат? С чего все начинается?
Начинается все, как и везде, с диагностики. Любой врач, врач любой специальности вам расскажет о том, что диагноз ставится, основывается на трех китах. Это жалобы, это история пациента, анамнез, и физикальный, то есть осмотр, физический осмотр, физикальный, да, клинический осмотр. То есть, когда человек приходит и рассказывает свои жалобы, уже врач имеет какую-то ориентацию в диагностическом поиске, которую он потом будет использовать при физикальном осмотре. Основная, если возвратимся буквально вот на 5 минут назад, да, когда я рассказывал о том, что такое остеопатия. Остеопатия — наука о биомеханике. С точки зрения именно вот этого, человек должен быть идеально ровный в пространстве. То есть ровность тела, идеальные параметры нашего тела — это столб нашего здоровья. Поэтому физикальный осмотр остеопата, он будет заключаться в том, чтобы оценить неровность в теле и понять, от чего она. И вот когда врач понимает, какое место именно, ну, скажем так образно, искривляет человека, то он уже понимает, какие необходимо предпринять манипуляции или, там, или ну, лечебные практики, чтобы напряжение из этого места ушло, и человека это напряжение не кривило. Да? И он просто будет, опять же, возвращаясь вот по образу и подобию, будет выравниваться. То есть вот так, и все. То есть, если рассмотреть наше тело вот, с анатомической даже позиции, вот возьмем любой орган, абсолютно любой орган, орган X. Uh-huh. В основном все органы подвешены на связках. Связки — это мягкие ткани, как растяжечки. И есть определенные вещи, от которых мы никогда никуда на Земле не денемся. Например, это гравитация. То есть строители, когда строят дом, они используют грузик, чтобы посмотреть ровные стенки, да?
Да.
Почему? Потому что грузик всегда перпендикулярен Земле. Орган X, который мы взяли, он тоже всегда стремится быть перпендикулярным к Земле. Если человек идеально ровный, то вот это соотношение органа между, относительно других органов, да, и относительно скелета и так далее, оно сохраняется таким, которое должно быть генетически. Если вдруг человек, вот представим, большинство у нас работают в офисе и сидят, и они сутулены из-за этого, и у них происходит...
Со школы начинают.
Со школы гаджеты,
конечно,
пожалуйста.
Конечно, да,
да, да, да, да, да. То есть это все очень актуально.
Угу.
И у них происходит что? Они сутулены, у них происходит наклон туловища вперед. То есть если провести линию прямую от макушки до пяток, она должна быть вот прям проходить посерединке тела. А у них эта линия смещена. Смещена вперед. Я видел очень серьезные смещения там, на 10 сантиметров, например. Это очень много, правда-правда. И для того, чтобы не упасть, организм начинает пытаться с помощью мышечного корсета компенсировать эту неправильность, и из-за чего происходит напряжение в теле во всем. То есть это постоянная борьба. Ну, бог с ним. То есть органы, которые в этом искривленном теле будут в организме устремлены такие перпендикулярно к земле, у них эти связки, на которых он держит, будут напрягаться. Связка — это то, в чем проходят сосуды и нервы. И если напряженная связка, то внутри проходящей структуры сосудистый нервный пучок будет компримироваться, то есть будет сжиматься. Соответственно, орган не будет получать достаточного кровообращения, иннервации, и он будет страдать. Поэтому вот приходит человек, например, с этим больным органом к терапевту. Что он делает? Он действительно послушает, там, я не знаю, прощупает, скажет, да, у вас болит орган X. Вот у меня есть таблетка для этого органа, потому что вот... И объясняет, почему. Потому что тут надо, чтобы эпитализация произошла, там кровообращение интенсифицировалось и так далее. Но терапевт даже может никогда не обратить на то, что человек... может обратить на его асимметрию, но он может не связать болезнь этого органа с этой асимметрией. Вот, и поэтому эффективность фармакотерапии во многих случаях, она очень ограничена, то есть она паллиативный характер имеет, то есть симптоматическое лечение, то есть болит голова, вот у меня недавно был случай буквально на днях, вчера была у меня девочка, второй раз. Я ее знаю давно уже, знаком с семьей, и она вот за время нашего знакомства вошла в пубертат и вытянулась. У нее очень интересное увлечение, она собирает кубики Рубики и занимается этим всегда. То есть вот правда, она на моих глазах собрала кубик Рубик за 15 секунд.
Ого.
Да, да, да. Но она всегда этим занимается и всегда сутулина. И вот они пришли с чем? Что у нее боль в шее, боль в голове. Это было, может, месяц назад, первый раз они пришли. Вот. Я на нее посмотрел, вот как раз-таки ее наклон боковой линии тела был очень существенный, то есть для ребенка в 14 лет, ну, ростом она, может быть, 1,60 м, у нее 6 сантиметров смещения было. Что это означает? Это означает, что она наклонена вперед, и для того, чтобы выровнять свой взор, она постоянно переразгибает голову в шее. И из-за этого напряжения у нее происходят боли в шее и в голове. Я ей голову и шею вообще не трогал. То есть я ее не лечил так, как лечил бы невролог. Как я врач-невролог, я бы и назначил там препараты и массаж шеи, да. Но да, да, я да. понимаю, что остеопатический подход, он немножечко по-другому. Uh-huh. Он немножечко по-другому и глубже. Я сделал все, что мог, и все, что знал, для того, чтобы ее выровнять. Второй раз она пришла, у нее не было за месяц ни одной головной боли и проблем в шее. Все, я вчера ее посмотрел, у нее боковая линия тела уменьшилась, наклон уменьшился до 1,5 сантиметра, что допустимо. Мы с ней расстались.
Вот, Кирилл Владимирович, вы знаете, вот я на самом деле тоже изучала разные форумы, со знакомыми общалась, и я обращалась, и угу. ребенок мой обращался к остеопатам. Угу. Вот смотрите, бывает как раз часто так, что многие мамочки на форумах, например, говорят так: мне не помогла вот традиционная вот фармацевтическая медицина, угу. да, то есть да. и таблетки. Теперь я уже пробую гомеопатию, остеопатию mm-hmm. и прочее, прочее, прочее. До недавнего времени на гомеопатию у нас тоже mm-hmm. было такое просто...
Да-да-да.
Травли гомеопатии, наверное. Mm-hmm. Хотя во всем мире она, кстати, признана. Да, и в Германии там спокойно врачи да. прописывают гомеопатию. По поводу остеопатии уже все официально у нас... На секундочку, главный специалист в Минздраве сидит остеопат. Да. Это, кстати, вот остеопаты же у нас, у все должны иметь медицинское образование.
Ну, юридически да. То да. есть вот я могу быть художником, не закончив, допустим, какое-нибудь художественное училище, но я хорошо рисую. То есть есть люди, ну, наделенные даром там и так далее, они могут отучиться в остеопатической школе, но им не дадут, грубо говоря, диплома. Но это не означает, что они никогда этим заниматься не будут. Если говорить об официальной стороне, то, конечно, это врач с высшим медицинским образованием человек, имеющий, ну, вот на сегодняшний день это специализация какая-то врачебная, невролог, хирург, терапевт, неонатолог. Их сейчас расширили очень сильно спектр этих специальностей. Uh-huh. Поэтому, когда я учился, был только невролог, ортопед, хирург и неонатолог. По-моему, что-то такое. Сейчас очень много. Но сейчас введена... Ординатура по остеопатии. Поэтому сейчас выпускник вуза может сразу идти в ординатуру, минуя, вот, допустим, неврологию и терапию. Да? То есть он сразу может стать врачом-остеопатом, причем есть такая градация врачей нескольких уровней. Первый уровень — это тот врач, к которому может обратиться пациент без направлений. То есть, ну, врач-терапевт, например.
Да, 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 да.
Остеопат тоже входит в этот первый уровень. Второй уровень — это, допустим, невролог. Вот по сегодняшним ситуациям вы не можете пойти просто так к неврологу без терапевта. К остеопату можете. То есть вот такая юридическая тоже ага. интересность есть. Но это, по-моему, в структуре ОМС, то есть это вот в поликлиниках. А так, конечно, мы можем к неврологу пойти в любую клинику без терапевта,
конечно,
то есть и так далее.
Да. Да, если только через терапевта, через семейного врача, если вы идете в обычную
врач,
поликлинику,
да.
вас направляют к неврологу.
Да,
давайте коснемся заболеваний, которые остеопатия лечит.
Это очень интересно.
Да, потому что, смотрите, Кирилл Владимирович, ну вот, допустим, мониторишь в интернете, Google, Яндекс, где угодно, в поисковиках, остеопатия, какие заболевания лечит? Да полный список. Я просто
вся
смотрю...
Медицинская энциклопедия.
Все абсолютно. И тут, конечно же, начинаешь сомневаться.
Да, конечно,
потому
да.
что, когда тебе говорят, что вы придете, и я излечу вас все, mm-hmm. сразу говорят, вот почему у нас про мошенничество говорят, где, чего, как. И как вообще распознать настоящего профессионала, настоящего остеопата, врача, который действительно поможет, а не просто выкачает деньги. Вот.
Да, да, да,
кстати, какие
правильно.
Заболевания, скажите уже, пожалуйста, с чем к вам обращаются и с чем можно помочь, какими заболеваниями? Либо какие-то просто, что вы, мы этим не занимаемся, остеопатия этим не занимается.
Давайте с шутки начнем, что есть слово «лечить» и слово «вылечить». То есть, в принципе, лечить-то вас могут все и от всего.
Круглосуточно
причем. Да, абсолютно, за ваши деньги все, что хотите. Но вылечит ли — это вопрос. Что лечит остеопат? Вот я сейчас, наверное, вызову некий такой неправедный гнев со стороны коллег, но остеопатия не лечит ничего, кроме остеопатических дисфункций.
Так.
То есть такое понятие, как нозологическая форма. Нозологическая форма — это конкретно заболевание. Язва желудка, я не знаю, гастрит, там, насморк — это все нозологические формы. Вот терапевт занимается ими. У каждого заболевания, то есть нозологической формы, есть какая-то кодировка в международном классификаторе заболеваний, там МКБ-10. И вот врачи занимаются именно вот лечением болезни. Остеопат — лечением человека. То есть вот та такая крылатая фраза, которую любят говорят все медики, что надо индивидуальный подход найти
и так далее.
Но на самом деле, когда вы приходите к тому же неврологу, сравните, я вот врач-невролог, да, я могу ответственно на это заявить. Мы не говорим об узких каких-то специализациях, например, там эпилептология, это, конечно, очень серьезно, и остеопатия, это немножко, и не об этом сейчас речь, да?
Да.
То есть возьмите рецепт своей бабушки и ребенка. Все то же самое. То есть, понимаете, какой тут индивидуальный подход-то, да? То есть сосудистая ноотропная терапия.
Да.
То есть, да? Или это дисциркуляторная энцефалопатия, или это, допустим, задержка речевого развития. Все то же самое.
Ох, это такая частая сейчас вещь.
Да. Поэтому суть-то в чем? Что в нашем теле образуется дисфункция остеопатическая, то есть биомеханические нарушения, давайте так, которые являются причинами очень-очень-очень многих заболеваний.
Например?
Ну, например, вот давайте, если коснемся кого? Детей. Или,
да.
Ну, вот скажите любое заболевание, мы сейчас попробуем.
Вот вы сказали задержка речевого развития. Для меня это близко, поэтому...
Задержка речевого развития. А, логично, что речь... То есть давайте так. Речь — это продукт деятельности чего? Мозга.
Мозга, конечно.
Мозг находится в черепе. Правильно?
Так.
Все правильно.
Uh-huh.
А, с точки зрения биомеханики, это доказано не только остеопатами, это признано во всем мире, и мне об этом подтвердил завкафедрой по анатомии второго медицинского, где, который я заканчивал, когда я поступил в остеопатическую школу, я не поверил, что кости черепа подвижны.
Потому что очень многие врачи, даже педиатры, вот
да.
прямо сразу, Кирилл Владимирович, когда я говорю, я пойду к остеопату. Кстати, мне невролог ребенка угу. да, направил несколько
да.
лет назад к остеопату.
Да.
Сам невролог говорит, Наташ,
да.
нужно там. Я не могу тут помочь, угу. а вот там угу. попробуйте к остеопату сходить. Но терапевт сказал, педиатр, что вы, какая подвижность?
Да,
да это все фигня, это глупость абсолютно.
Ну, вот...
У нас ничего не подвижно в организме. Как человек родился с чем-то там искривленным, так он всю жизнь и будет жить.
Ну вот видите, такой подход, он крайне неправильный. То есть когда я сдавал экзамены на втором курсе по анатомии, мы
да.
так и говорили, что череп срастается к полутора годам, точка. И потом он только растет за счет того, что мы растем.
Да.
Когда я услышал в остеопатической школе вот первую как бы ересь, да, что кости черепа шевелятся,
ага.
я взял свидетеля, пошел к завкафедре по анатомии профессор Куликов. Это был в 7-м, по-моему, или в 7-м году, да, поступил.
Так. Ага.
И сам думаю, что вот он мне сейчас скажет, то и будет. И продолжу я обучение или не продолжу. Он мне сказал, да, шевелится. Я спросил, почему? Почему вы не говорили нам об этом на первом курсе? Он говорит, ну, не входит в учебную программу, так мягко скажу, да.
Нормально так.
Сейчас об этом говорится,
ага.
говорится. И у меня был один папа, пациент, он заканчивал стоматологическую академию, университет, там, в Тверскую, лет 10 назад, и им уже тогда об этом говорили. Что кости не только нижняя челюсть, да, все
да.
кости черепа шевелятся. То есть смысл-то в чем? Что хорошая работа любого органа в нашем теле, она только может быть тогда, когда идеальный его анатомический домик. Для матки это таз, для мозга это череп, для грудной клетки, для сердца и легких это грудная клетка. Конечно, человек со сколиозом, например, у него будут, если это серьезная степень там,
да.
и так далее, у него будут трудности с дыханием, сердечно-сосудистые какие-то проблемы и так далее. И для того, чтобы вылечить его тахикардию, условно, просто
да.
вот сейчас, да,
ага.
ну, надо сначала попробовать его чуть-чуть поправить, насколько это возможно. И тогда, возможно, когда вот исправим его, ну, выровняем, насколько это возможно, его грудную клетку, количество препаратов или дозировка их, которые кардиолог будет прописывать, возможно, будет минимальной. Почему? Потому что мы снимем влияние механическое, то есть мы освободим сердце, если так вот по-русски сказать.
Да.
То есть и сердце не будет под гнетом, и оно не будет, не будет, ну, не будет сопротивляться тому, что грудная клетка неправильная воздействует на него. То есть это, вот, грубо говоря, мы уберем одну из причин его проблем, да, вот и все. Что касается речи, все то же самое, то есть кости черепа подвижны. Идеальный анатомический домик, еще раз повторюсь, это залог хорошего работы любого органа. Вот череп, его подвижность, она имеет определенные параметры. Если эти параметры хорошие, если они правильные, если они идеальные, то проблем никакой нет, мозг подвижен, как и любой другой орган нашего тела, его подвижность предопределена работой сердца, сердечно-сосудистой системы, и мозгу там, ну, не тесно, давайте так скажем.
Да.
И он совершенно свободный, ему комфортно, он выполняет свои функции, кровообращение там хорошее, ликвардинамика и так далее, нейрометаболические процессы, все окей. Если вдруг какая-то ситуация произошла, ну, если мы задержка речевого развития у ребенка, то это, конечно, механическое воздействие, или это родовая травма, которая может от зачатия до родов в этот период появиться. Либо это, кстати говоря, наркоз. Тоже, я не знаю, вот половина людей, перенесшие наркоз, а потом у них наблюдается дисфункция, вот эти нарушения биомеханические, вот в движениях черепа, пусть будет так это звучать. Вот, и остеопат что делает? Он оценивает, насколько не идеален череп, давайте так.
Да.
И потом, сделав оценку, диагноз этот остеопатический. Кстати говоря, по поводу диагностики тоже очень интересно. Каждое заболевание имеет свою кодировку. У остеопатов тоже эта кодировка представлена в международном классификаторе болезней 10-го пересмотра МКБ-10. М99 код.
Так.
То есть я к чему говорю, что те, кто говорит, что остеопатия — это что-то виртуальное, слушайте, ну весь мир пользуется этой книгой, и там это все есть, все эти наши кодировки, пожалуйста, соматическая дисфункция головы, шеи там, и так далее. Все прописано. Так вот, остеопат, найдя эту дисфункцию, найдя эту неправильность в голове, с помощью определенных манипуляций он воздействует на эту, на структуру черепа, стимулируя ее к выравниванию. Мы находим здоровье, еще раз подчеркиваю, не болезнь. Мы не лечим, мы не вправляем череп. Мы создаем условия для того, чтобы он сам справился. А любая неправильность остеопатическая, вот биомеханическая, дисфункция вот эта, да, она является следствием напряжения, некого напряжения тканей. Ну, на, по-моему, втором или третьем курсе института на физиологии рассказывают свойства живой ткани, возбуждение и расслабление. Вот если человек, ну, давайте роды возьмем, неидеальные роды, да?
Ну, кстати, вот неидеальные роды, мне кажется, вот я где-то читала, что каждый второй случай, вот, например, в Америке, да, там остеопат — это практически первый врач у ребенка.
Ну, это идеал, конечно, да. Это
ну, очень... у многих, просто я читала вот форумы, многие, кто там рожал или кто там живет, или просто кто ездил и изучал этот опыт, там абсолютно нормально.
Да.
Считается, что так, ребеночек родился, надо показать его остеопат, потому что если выровнять у ребеночка, да, какие-то вот проблемы, если случились с позвоночником или с черепом, врач поработает, посмотрит, и все, проблем нет.
Наташа, а вот интересный тоже факт, что вот у нас же раньше эту функцию тоже выполняли, знаете кто? Бабки-повитухи. Они моделировали череп. Ребенок рождался. Вот, допустим, есть разные формы черепа новорожденных. Есть долихоцефалический череп, так, вот такой яйцеобразный.
Ага.
Они просто вот в бане женщина родила, они его вот моделировали своими руками. Это вот про остеопатию такая была, да? И вообще, как бы остеопатия-то пошла на, тоже из народа, как, впрочем, и хирургия. Вы знаете, кто первые хирурги были, кто? Правильно, цирюльники. Пришел постричься. Давай бородавку отрежем, давай. Так и было.
Какая там гистология?
Да,
что
конечно,
там было? Ничего,
было, да,
сейчас просто удалим и все.
Естественно. И тоже остеопатия, она пошла, это хендмейд, да, то есть это ручная работа, кто этим занимался. Вот наши бабки-повитухи, там, аюрведы, вот эти вот люди.
Да-да-да.
И так далее. То есть... Суть в том, что если возвратимся к дисфункции, то есть напряженная ткань, она почему-то сама не может расслабиться. Если мы говорим о новорожденном, то 100% детей получает это механическое напряжение. И это норма, это не является патологией. Ну, так Господь нас создал, понимаете. И в 90% деток сами выкарабкиваются из этого состояния. Вот 10% почему-то не могут сами справиться. И мы не знаем изначально, куда попадет, в какой процент этот ребенок. В эти 90% или в эти 10%. Поэтому задача остеопатического осмотра, да, вот на опережение сыграть. То есть посмотреть этого ребеночка для того, чтобы, если нет, вот у меня по практике скажу, из 10 как бы вот клинически здоровых детей всего лишь может быть один ребенок, который будет повторного сеанса. Да, а из 100 один ребенок может быть еще третий, четвертый раз. Ну, это поверьте мне. Это не так... То есть природа сама справляется. Но если вдруг не справилась с природой, мы имеем вот асимметричный череп. Ну, асимметричный он может как и визуальный быть, так и в биомеханике. Для остеопатии визуальный эффект, он, ну, имеет значение, но не такой сильный, как вот именно биомеханическое, как остеопат чувствует руками, да?
Вот, кстати, по поводу чувства руками,
да,
это попозже спрошу.
Да, сейчас, мы, сейчас я вот мысль эту буквально уже заканчиваю.
Ага.
То есть смысл-то в чем, что мы для того, чтобы расслабилась ткань, которая является следствием этого напряжения, мы просто-напросто воздействуем на нее руками, преднапряжение создаем и достигаем того, что запускается рефлекс на расслабление. Расслабляется ткань, уходит дисфункция.
Очень интересно. Мы продолжим наш разговор уже после новостей и обсудим, как же работает остеопат и чем.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от
всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Еще раз напомню, что сегодня тема нашего эфира – остеопатия. Тема уже последнее время, ну, это модная тема, да, но в последнее время какая-то нашумевшая просто. Опять вспомнили, хотя уже сколько уже лет помнят и знают, кто такой врач-остеопат. Но сейчас уже еще раз подтвердили, что это официальная медицинская специальность – остеопатия. Есть такое. Вот сегодня Кирилл Владимирович Запольский, врач-остеопат у нас в гостях, рассказывает, как же это работает. Кирилл Владимирович.
Да.
Да. Вот врач-остеопат, как mm-hmm. вот это можно прочувствовать? Я понимаю, вот, ну, массажист, да, например,
да.
или там ортопед, или вот есть врачи костоправы. Кто у нас? Почему-то остеопаты всегда с костоправом путают. Вот честно говоря, остеопат, там какие-то проблемы, вправить нужно позвонок, наверное,
ну, да,
ты пошла.
Да.
Это же вот не так вот совсем.
Ну, это простонародное название костоправ,
да.
То есть это русское хиропрактор, по-моему, в Америке это называется. То есть они не относятся ни к медицине, ни к медицине. То есть они каким-то отдельным звеном идут, и, ну, к ним отношение такое. То есть остеопатия — это все-таки у нас медицинская специальность и наука. Поэтому все, о чем вы сейчас говорите, это является частичками остеопатии, та же мануальная терапия.
То есть это часть остеопатии мануальной терапии.
Вы знаете, как получилось? Очень интересно. Вот мануальная терапия, она организовалась в СССР какое-то время назад, там 30, 40, 50, я, честно говоря, не знаю эту историю, но ее смогли официализировать благодаря тому, что, ну, условно, с точки зрения марксистско-ленинской теории, все доказуемо. Есть кость, есть другая кость, они сместились, вправил, все.
Да.
Получилось.
Процесс пошел.
Да. А доказать то, что, о чем сейчас говорит остеопатия, в частности, о костях черепа, вот что мы с вами 5 минут назад говорили, да, тогда не было приборов, чтобы это доказать. Сейчас это доказано благодаря тому, что сделали замеры, и только благодаря этому остеопатия смогла войти в реестр медицинской специальности. То есть,
это доказательно.
Абсолютно.
Еще раз напомню. Да, медицинская
у здорового взрослого человека объем изменения за цикл, вот череп двигается с частотой от 8 до 12 раз в минуту. Да-да-да. Вот. И этот объем изменения вот за цикл был зафиксирован, насколько я знаю, в 0,5 миллиметра. Это не очень много, но это очень важно. Ну, для мозга, мы это уже обсуждали.
Да.
Значит, как это остеопат-врач может оценивать? В принципе, это тренировка, не более того. Ну, понятно, что надо любить свою работу, надо любить людей. Все это понятно. Мы сейчас говорим о технических аспектах.
Да.
Вы учились в музыкальной школе? Я учился, вот честно вам скажу.
Немного.
Вот просто, да, прежде чем вот двумя руками что-то сыграть, неважно, на аккордеоне, на фортепиано и так далее, нужна эта нудная тренировка. Причем учитель всегда говорил, играем медленно. Ты думаешь, после, я уже 5 раз бы сыграл быстро и гулять побежал бы, да?
Да, да, да.
Смысл в чем? Тренировка. У нас в мозг человека очень интересно устроен, и у него есть различные зоны представительств разных частей тела, нашего тела. Даже в неврологии есть такая самоотопическая организация коры, человечек Пенфилда, вот все студенты это знают. Язык и руки, кисти человека, имеется самое большое представительство в мозге, чувствительность именно.
Извините, сразу перебываю. Вот почему, говорят, мелкую моторику ребенка нужно развивать?
Конечно.
Потому что у него речь
да.
будет.
Абсолютно. То есть это все связанные вещи, конечно.
Да.
Вот, поэтому вот существует такое понятие в математике, по-моему, амплификация. Это приумножение. Когда ты маленькую песчинку можешь представить в голове как глыбину. Да?
Uh-huh.
То есть, ну, это правда. То есть это за счет тренировки. Все за счет тренировки. Поэтому, конечно же, здесь, как вот товарищ Ленин учил, говорил, учиться, читать надо учиться всю жизнь. Каждая практика остеопата, каждый день практики остеопата его улучшает, улучшает и улучшает. Поэтому здесь тренировка, она на самом деле является залогом успеха. И чувствительность — это не вот какой-то дар свыше, это просто отношение к своей практике, к работе. И я не понимаю людей, которые, например, после окончания школы отказываются от предложения, например, пойти в государственное учреждение, там, поработать, вот, и так далее. То есть это такое просто вот кладезь того, что они могут просто-напросто получить практику. Это самое важное для врача любой специальности, для остеопата вдвойне, потому что это handmade, ручная работа.
Кстати, вот да. Как не нарваться на мошенника, на хорошего, нормального специалиста, потому что... Ну, сами понимаем, Кирилл Владимирович, все хотят заработать деньги, везде абсолютно, любой специальности, касаясь медицинской, не медицинской, сейчас такое время, потребительство, капитализм, кто-то как может это называть, но тем не менее, как найти нормального специалиста, хорошего специалиста, который действительно поможет, а не будет, извините, разводить на деньги.
Да. Ну, исходим из того, что порядочность, да, порядочность, она описана, я думаю, во всех инстаграмах и фейсбуках, то есть люди сарафанное радио называют.
Да.
То есть если вы читаете о специалисте, что он, вот реальный случай, значит, остеопат через день назначал 10 сеансов, не меньше, и сразу заплати ему. Ну, конечно, это ерунда полная, потому что это не проводится, во-первых, так часто сеансы.
И... А как часто проводится?
Ну, не знаю, смотрите, если это совсем маленький ребенок, там вот первые там 2-3 недели жизни, то допустимо его через неделю, например, посмотреть, потому что ему надо сделать это быстро. То есть он еще мягкий, пластичный и так далее. Если это ребенок, допустим, 3-4 года, я, как правило, если это не срочная ситуация, то есть вот он уже жил с этим, жил, родился с этим, 3-4 недели, месяц. Это нормальный интервал, поверьте мне. То есть если ребенок придет через неделю... Может быть, я и увижу изменения от этого сеанса, но он еще не обжил это изменение, он еще не прожил его. То есть он, его мозг, грубо говоря, не адаптировался к тому, что мы с ним сделали неделю назад. Пусть он поживет. А вот придет, когда через месяц, и мама мне расскажет, что изменилось, что не изменилось. Я посмотрю и расскажу, что изменилось с моей точки зрения. Вот. Поэтому сарафанное радио, понятно, что это все. Да, с другой стороны, найдя человека по сарафанному тому же радио, ну, сейчас интернет доступен, мне кажется, в каждой деревне, вы можете посмотреть, конечно, состоит ли он членом ассоциации, прежде всего, потому что это юридическое, ну, законное и так далее. То есть туда не может вступить человек, не имеющий образования.
Вот что важно.
Конечно, конечно.
Это очень важно.
Абсолютно.
Вы придете к человеку подготовленному, который все знает.
Абсолютно.
Про организм.
Потом
человека.
Про клиники могу сказать, что клиники, например, сейчас у них тоже в реестре в остеопатическом есть перечень сертифицированных, лицензированных клиник. То есть, если клиники имеют лицензию, они, пожалуйста, размещаются на сайте РОСА, Российская остеопатическая ассоциация, и любой человек может посмотреть. Ага, центр доктора Иванова. Нету его, а почему нет? Доктор Иванов поленился написать письмо. Это бесплатно, кстати, все абсолютно. Любой врач, любой хозяин клиники, руководитель, просто обращается с просьбой, и его тут же регистрируют, проверив все документы.
Угу.
То есть это ничего никому не стоит. Если тебя там нет... Ну, значит, что-то у тебя не так.
Да, и значит, для пациента это может быть
конечно.
Вылиться во что-то не очень хорошее.
Ну, естественно.
Потому
да.
что вы же свое здоровье доверяете специалисту,
ну, конечно.
Врачу.
А лицензия — это тоже тот документ, который подтверждает право и компетентность, прежде всего. То есть приходит комиссия лицензионная, смотрит на документы, на оборудование, на все смотрит. И это все основывается на проверке СЭС. Сначала СЭС приходит. Если рукомойник в кабинете должен стоять, он должен стоять. Понимаете, в чем дело?
Конечно,
ну, вот.
Абсолютно.
Ну, это
со всех
да,
сторон.
Да.
Тут вот главное, вот, кстати, сарафанное радио — это очень великая вещь.
Ну,
сейчас
да.
можно любого специалиста пробить, посмотреть.
Конечно, конечно.
Кирилл Владимирович, возвращаемся снова.
Да, да, конечно, к остеопатии.
К остеопатии, да. И именно к заболеваниям. Вот смотрите, бывают такие моменты, ну, мне сейчас это больная тема, это задержка речевого, психического развития у детей, потому что с этим я в последнее время очень много сталкиваюсь и столкнулась сама на своем личном опыте. Врачи, да, неврологи, например, да, когда приходишь, назначают какие-то таблетки, которые говорят, ну, особо, может, и не помогут, но вот логопед, остеопат. Сейчас это прям вот золотое практически правило у невролога. Обращайтесь, пожалуйста. Вот, на вашем опыте, вот, как правило, почему вообще это происходит? Вы можете объяснить причину? Из-за того, что у нас вот, ну, уроды проходят с какими-то патологиями? Или потому что вот мы сейчас много говорим с разными врачами, да, на тему, что сейчас население мира, оно вообще стареет. Почему и онкозаболевания сейчас вылезают очень-очень многих, к сожалению. Какие сердечно-сосудистые, дети рождаются уже с генетической там, такой хорошей историей в кавычках. И не всегда хорошей. Вот, вы как врач-остеопат, что можете сказать по этому поводу?
Ну, если мы говорим конкретно вот задержка психоречевого развития, вот эти все вещи, конечно, лечение только комплексное, только комплексное. То есть если вам какой-нибудь чудо-логопед говорит, приводите, я запущу речь за 5 недель за миллиард рублей, ну, нет, это не так.
Нет, миллиард рублей вы заплатите, конечно.
Да-да-да, лечить будут, вылечить не вылечить.
Да-да-да.
То есть это только комплекс. Вот, наверное, у меня несколько вообще вот было в медицине увлечений, специальностей и так далее, и поэтому вот остановился на остеопатии, считая ее самой, наверное, такой интересной, самой медицинской, причем очень интересной, да, почему? Потому что она основывается только на анатомии, на физиологии, больше ни на чем. Ну,
то есть никакие шаманские вот эти варианты,
да,
потому
нет,
что...
шаманские вообще исключаем. Даже я вам больше скажу, что вот прогрессивная наука, которую очень уважаю я, там, фармакотерапия, но остеопатия, это вот, понимаете, есть две кости, да, и вот к ним присоединена мягкая ткань. Вот наладь баланс в них, И, может быть, вот эти все, что говорит очень нанотехнологическая наука, да, оно, может быть, и не потребуется. Ну, вот это такой подход, он может быть какой-то ретроградный, но, тем не менее, он работает. Он работает, работает и работает. Так вот, значит, если мы говорим о фармакотерапии, о логопедической коррекции, много очень разных способов реабилитации, там, томатис, микрополяризация, дельфинотерапия и так далее, и тому подобное, все это замечательно в комплексе. К сожалению, нету единого алгоритма. У каждого своя дорога, у каждого своя дорога. Кому-то это помогло, кому-то это, а кому-то это дало откат. Чем здесь можно, как можно здесь остеопатию выделить? То есть остеопатия, ну, будучи самой медицинской специальностью, да?
Да, да, мы это подчеркиваем.
Да, то есть смысл-то в том, что остеопат, он готовит анатомический домик. То есть он готовит ту базу для здоровья, которая потом будет очень благотворна для того, чтобы коэффициент полезного действия и от препаратов, и от занятий с логопедов был максимальный. Очень часто бывает такое, что вот лечатся и там и сменили одни таблетки на другие и так далее, у ребенка еще хуже стало. А почему? Да потому что у него мозг, он просто стеснен. А вы его пытаетесь стимулировать. Ну, это все равно, что в машине глушитель картошки заткнуть и газовать. Ну, что, вот так вот примерно и получается. Понимаете, как получается? Вот, поэтому остеопатия в этом отношении, она, наверное, с нее должно все начинаться. И не только у больных детей, которые вот до 3-4 лет дожили, не могут разговаривать и не понимают, допустим, речь. С роддома надо начинать.
Вот. Вот. А, кстати, вот мы говорили еще до эфира с Кириллом Владимировичем по поводу остеопатов в системе ОМС. Угу. Вот. Это вот важный момент, но, знаете, мы уже обсуждали и с врачами, с разными, и с Минздравом, что логопедов, вот, кстати, логопеды, многие жалуются, кричат, что вот нас убрали из поликлиник,
да,
хотя
да.
необходимы мы в поликлиниках.
Да.
Также по поводу остеопатии, но сейчас я уже слышала слух, я не знаю, есть будет так или нет, что вроде как готовят, что остеопат, возможно, будет в поликлиниках.
Ну, может быть. Я вот тоже общался когда-то, там, год назад, вот у нас были специальные курсы юридические, ну, вот юридические, скажем так, вот моменты в остеопатии, да, когда она лицензироваться началась. Сказали, что в структуру ОМС она не вошла. Я не знаю, почему. В ДМС, да, пожалуйста. То есть это как бы...
Дополнительная страховка, ОМС это очень важно. Потому что не каждый может позволить.
Абсолютно точно. Ну, вообще, если говорить про детей, лучше... Есть такой понятие, здоровая мама, здоровый ребенок. Лучше до планируемой беременности женщине посетить остеопат.
А почему?
А потому что родовая травма, она от зачатия до родов.
Да вы что?
Конечно.
Ну, а ну-ка расскажите по этому подробнее. То есть...
Ну, например, допустим, вот, допустим, взять какую-то ситуацию, у женщины была там, операция аппендицита, аппендэктомия, или была какая-то апоплексия яичника. То есть, ну, какая-то вот ситуация, которая спровоцировала какую-то там маленькую катастрофу или большую катастрофу в брюшной полости. Что спровоцировало потом образование спаек? Спайки — это то, что очень грубо действует на мягкие ткани. Это жесткая ткань, понимаете? И вот, допустим, если, ну, аппендицит с правой стороны, вырезали, все забыли. А вот эта спайка, которая в брюшной полости присутствует, она будет утягивать орган, матку, в правую сторону. И вот мы говорим о том, что анатомический домик, таз для матки, он не в порядке. И плод, вот, плод не будет там нормально, может ненормально там развиваться. У нас был один преподаватель из Англии, Стив Сандлер, он показывал на семинаре фотографии рентгенологических снимков беременных женщин. Понятно, что эти женщины чем-то болели, они не просто пришли сделать нам рентген.
Да, тем более во время беременности как-то.
Абсолютно,
не хочется,
да. И вот в каких позах там лежали плоды, ну, два скелета, мамы и вот плода.
Да.
Ну, еще не ребенок, потому что не родился, да?
Да.
Ни один йог так не вылежит, Наташа. А это, надо заметить, самые комфортные позиции поза в его жизни.
Малыш,
да.
Что же он там?
И вот я считаю, что самым неправильным перевернуть его там из положения поперек вниз головой перед родами. Потому что ему и так некомфортно, но это самая оптимальная позиция. И мы его вот просто взяли и еще хуже сделали. И здесь вот, наверное, лучше сказать все, что хорошее кесарево лучше плохих родов. Да-да-да. Поэтому если женщина планирует беременность, и она, ну, озабочена перспективой здоровья своей семьи там, и так далее.
Своего ребенка.
Конечно, приди к остеопату. Ну, минимум, если у тебя, слава богу, все хорошо там в тазу, тебе спинку поправят, и легче будет перенести беременность.
Вот.
Вот хотя бы с этого начать. Конечно, конечно, конечно.
Там же много...
Да, остеопаты, они ведут беременность. То есть, если у женщины вдруг что-то, какую-то проблему возникла в беременности, пожалуйста, к остеопату. Это не опасно, это замечательный вид лечения, болей, там, дискомфортов и так далее.
Кирилл Владимирович, а, кстати, по поводу вот видов остеопатии. Mm-hmm. Вот даже заходишь, есть какие-то краниальные остеопатии, ну, да, есть это... структуральные, и еще и так далее, и тому подобное. Что это такое? Что за подразделение? То есть один остеопат этим занимается, другой тем, или как?
Так нельзя говорить, что один этим, другой этим. То есть смысл-то в чем, что есть подразделение, как вы правильно выразились, да? Это, скажем так, что такое краниальное? Это с черепом. Структуральное — это со структурой, то есть с костями, с мышцами и так далее.
Ну,
то
опять есть же, это не, получается не комплекс?
Скорее это нужно для того, когда ты учишься на остеопата. И вот есть цикл краниальной остеопатии, структуральной, висцера — это внутренности, там, висцеральной остеопатии и так далее. Но когда ты уже лечишь, когда ты уже сидишь на приеме в клинике и так далее, то ты, оценив пациента, должен принять решение, какое воздействие необходимо на череп, на живот, там, я не знаю, на позвоночник и так далее. То есть это микс такой получается. То есть сложно, вернее, неправильно выбрать, потому что у тебя запоры, пойти к висцеральному остеопату. Если да. есть такой остеопат, значит, он просто некомпетентен. Он должен это знать, он просто, ну, я не знаю, нельзя быть висцеральным остеопатом. Можно быть остеопатом, применять различные методики, краниальные, висцеральные, структуральные, там биодинамика еще есть, ну, в разные абсолютно. Но это должно именно быть индивидуальный подход.
Угу.
То есть, если я понимаю, что у человека боль в пояснице из-за того, что спайки в малом тазу, я применяю, ну, грубо говоря, висцеральные методики. Если у него смещение крестца, это структуральная остеопатия. Если у него из-за того, что у него короткая нога, я ему вследствие автоаварии какой-нибудь, я ему просто пропишу стельку, да и все потолще. На одну ногу. Ну, то есть вот тут вот так вот.
Вот, кстати, это важный момент, Кирилл Владимирович. Если вот видите, что пациенту вы максимально сделали, тут уже ничего нельзя сделать, вы его к другому специалисту отправляете вообще, остеопата?
Конечно, обязательно.
Рекомендуют какому-то другому специалисту теперь пойти, там, к неврологу,
абсолютно,
не знаю.
Абсолютно, абсолютно. Остеопатия, вот, знаете, остеопатия, она может воздействовать на функциональные нарушения. Функциональные нарушения — это то, что можно исправить. Если у человека, например, коксартроз там какой-нибудь там последней стадии и так далее, как бы ты ему не лечил сустав, что бы ты ни делал, самый блестящий остеопат, самыми блестящими техниками. Ну, если это четвертая стадия, по-моему, четыре стадии, могу ошибаться.
Да.
Ну, это операция. Ну, понятно, что, опять же, чтобы не лечить, а вылечить, да, вот мы именно отсюда должны исходить.
Ну, это от правильного остеопата, опять же, вот.
Да, ну, конечно, да,
есть
да,
люди,
да.
которые вот как... Я просто знаю, одна девушка ходила к остеопату несколько раз в неделю.
Ну, не,
два или
ну,
три
это,
месяца.
Это что-то неправильно.
Это остеопат или нет? Уже вот тут тоже непонятный момент.
Ну, да, к сожалению, часто задают такие вопросы. Ну, что я могу сказать? Ничего не могу сказать. Да.
Кирилл Владимирович, а как-то подготовиться к приему к остеопату надо особенно? Документацию какую-то, выписки какие-то,
конечно,
что-то вот с
собой
приносить.
Конечно, смотрите, если человек, допустим, страдает, у него хроническое заболевание, да и он имеет какие-то заключения объективных методов исследования там, и так далее. Ну, например, вот у всех людей, вот честно говоря, у большинства, у 99% людей, там после 30-35 лет есть грыжа межпозвоночных дисков.
Это ж просто практически каждому второму ставят.
Да,
но с этим живут вроде бы,
абсолютно,
ничего делать не
надо. И операция нужна только 4-6% от всех тех, у кого есть грыжа и которые имеют боль в пояснице. Потому что боль в пояснице может быть из-за других проблем абсолютно. И я, допустим, вы приносите мне МРТ, я вижу, ага, вот L5-S1, есть грыжа там 7 миллиметров. А по тесту я вижу, что у него грыжа не звучит. У него звучит, например, крестцово-подвздошный сустав. Вот у него дисфункции там.
Хорошо сказали, звучит.
Да, ну да, такой профессиональный сленг. Я говорю, Василий Иванович, вот понимаете, вот грыжа, она болит так-то, так-то. Вам больно сидеть, вам больно чихать, больно кашлять. А здесь вы просто испытываете боль, которая возникает в момент, когда вы, ну, например, садитесь в машину. В момент вот движения. Или поднимаете ногу, забираясь там в ванну, да?
Да.
Это не грыжа. Это то, что указывает нам на другую вещь. Но грыжа есть. То есть я человеку объясняю, что не надо думать, что последний этап в его лечении — это операция. Вот надо просто объяснить, что есть другие причины для боли. Но мы зафиксировали в истории болезни все официально, опять же, да, что да, на МРТ от такого-то числа визуализирована грыжа L5-S1, там столько-то миллиметров, пара миллиметров, ну и так далее. Вот, поэтому если человек приходит, и мы видим, что наши тесты совпадают с его МРТ, конечно, здесь надо его к нейрохирургу отправить, это правда.
Uh-huh.
Абсолютно точно, потому что часто бывало такое, что приходит с таким активным инсультом на прием,
Да вы что?
Вот, да, лет 5 назад, наверное, был у меня такой случай. Приходит девушка с направлением, не буду говорить, какая больница и так далее, остеохондроз.
Вот, кстати, вообще Серьезно? Такой диагноз существует или нет? Потому что я слышала от некоторых врачей, что остеохондроз — это что-то такое обобщающее. Ну, так, на всякий случай. Вот у вас остеохондроз, да. А на самом деле, что там конкретно? Никто тебе сказать не может.
Вы знаете, в медицине существует такое понятие, как синдромологический диагноз, как вот нозологическая единица. То есть смысл в том, что остеохондроз, если мы переведем, это костенение хрящей, вот если дословно перевестись. То есть это ограничение, вернее, изменение хрящевой структуры суставов позвоночника, вот, их потери их функциональности. И отсюда все проблемы, грубо говоря. Но, опять же, остеохондроз, он у нас является, скорее всего, следствием чего-либо. То есть мы с остеопатической точки зрения подходим. Вот если, опять же, возвращаясь вот к началу нашего разговора, человек сутулиный. Вот с этой сутулостью он живет. Месяц, год, 10 лет. Конечно, у него будут изменения в позвоночнике, которые будут адекватны тому, той проблеме, с которой он, вот он сутулый, да? И, конечно, у нее это будет называться остеохондрозом. Но в официальной, допустим, выписке это будет дорсопатия, то есть болезнь спины. А там дальше уточняется, там, цервикалгия, например, боль в шее, там, и так далее. То есть это, на самом деле, это игра слов, Наташа. То есть остеохондроз, вот как он говорили раньше, о, у меня острый хондроз.
Да.
Ну, да, то есть есть или нет, это бог его знает. То есть он есть среди людей, среди медицинской, раньше была вегетососудистая дистония, сейчас вегетативная дистония. Ну, это все меняется, поэтому остеохондроз, он всегда будет жить в наших умах.
Умах. Он никуда не денется. Да. Так вот, по поводу этой девочки с инсультом, которая к вам пришла на прием.
Ну вот, да, ее смотрели несколько врачей, а жалобы-то какие у нее были? У нее онемела рука. Вот, она пришла, и я спрашиваю жалобы, а она говорит просто настолько смазанная речь, я не понимаю ее ответа. Я даю листок с ручкой, листок бумажки, пиши. Она пишет слово, с фразу, я понимаю одно слово, это имя девушки, с которой я учился, что вот я ее сестра. Короче говоря, я ее посмотрел, у нее действительно не было парезов. То есть парезы — это слабость мышц, которая характеризуется вот нарушениями мозгового кровообращения очень часто. Но у нее была афазия, то есть она все хуже и хуже говорила, причем час от часа.
Ого.
Вот. И я вызвал скорую, приехал скорая, помощь, врач. Я говорю, вот входящий диагноз остеохондроз. Он меня смотрит, говорит, такой диагноз поставил. Я говорю, нет, она пришла, входящий диагноз такой был. У нее инсульт или онкология. Я не знаю, надо делать МРТ. Слава богу, оказался инсульт. Вот действительно из двух зол, что называется, да. Ну, что, ее госпитализировали, ее пролечили, она восстановилась полностью. Молодая девушка, ей было лет 23, наверное. 24.
Все-таки вот мы сколько раз говорили про инсульт и про все эти заболевания, что они, к сожалению, молодеют, что уже стрессы и прочее. Стресс. А, кстати, вот программа уже подходит к своему завершению. Угу. Кирилл Владимирович, можно с вами бесконечно разговаривать, но, может, какой-то совет слушателям дадите, когда стоит задуматься, что пора сходить к остеопату или ребенка отвезти?
Вы знаете, наверное, золотое правило будет так. Вот есть специальности, вот есть такое понятие, как диспансерное наблюдение.
Да.
Есть специальности стоматолог, мамолог, гинеколог. Я думаю, что вот в эту цепочку надо вставить и остеопата. Честно вам скажу, у меня есть пациенты, которые периодически, например, ходят и чувствуют себя прекрасно. Есть те, которые приходят, когда только заболит, им тоже хорошо. То есть вот так. Я лично хожу раз в месяц к остеопату.
Пожалуйста. Спасибо вам большое, что пришли. Подробно все объяснили, что же такое остеопатия и на что она влияет. Еще раз напомню, что у нас в гостях был врач-остеопат, член Российской ассоциации остеопатов Кирилл Запольский. Спасибо, Кирилл Владимирович. До
свидания. Спасибо вам. Всего доброго.